Автопортрет Александра Андреева.
Привет, водители! Все знают, как трудно бывает пересесть на другой автомобиль, особенно если он отличается габаритами, мощностью двигателя, дорожным просветом. Да мало ли чем он может отличаться. С автомобильными журналистами другая история. Они постоянно пересаживаются из одной машины в другую. И неизбежно к этому привыкают. Когда 9 лет назад я проводил первые тест-драйвы, каждая новая машина приносила новые сложности. Но постепенно я адаптировался к ним, и сейчас легко могу пересесть из Cadillac Escalade в Ладу Гранту и обратно. Период адаптации сократился до нескольких минут, поэтому первые мгновения теста имеют огромное значение. Только в начале знакомства можно заглянуть в самую суть автомобиля, в его душу. Уже на следующий день стерпится и даже, может быть, слюбится. Кстати, так у меня произошло с Чинган CS35+. Подкаст про этот автомобиль вы услышите в ближайшее время.
Первое впечатление.
Я забирал G-Tour после работы поздним осенним вечером. Пока я ехал до пресс-парка, стемнело и наступила кромешная чернота. Ключи и документы мне отдали в светлом зале дилерского салона, и я отправился искать на парковке тестовый автомобиль. А буквально наткнувшись на него в темноте, не поверил своим глазам, какой же он огромный. Тут будет уместно назвать размеры. Длина X90+, 4 метра 86 сантиметров, ширина 1 метр 92 сантиметра. Раз уж зашла речь о габаритах, назову еще один показатель, который влияет не только на проходимость, но и на восприятие машины. Дорожный просвет G-Tour X90+, составляет 21 сантиметр. Производитель утверждает, что это просвет при полной загрузке. Позволю себе усомниться в таких данных. У нас на рынке скоро появится очень похожий автомобиль и тоже родственник Cherry – Kai X7 Kunlun. Он очень похож на нашего героя по размерам, и у него дорожный просвет тоже 21 сантиметр. Но это у пустой машины. При полной загрузке дорожный просвет сокращается до 18,5 сантиметров. Впрочем, для этих машин дорожный просвет не так важен. Почему? Расскажу дальше.
Автопортрет. Первый подкаст о тест-драйвах.
Второе впечатление на уровне подсознания. Она не открывается. Я уже привык, что тестовые машины встречают меня щелчком замков дверей, но здесь пришлось доставать из кармана ключ. Позже выяснилось, что бесключевой доступ есть уже в базовой версии. Почему он был отключен в настройках тестовой машины, для меня остается загадкой. Выехав за ворота дилерского центра, объехав глобальный ремонт дороги и попав, наконец, на свободную улицу, я нажал на педаль газа. И тут же отпустил ее. Ускорение было отличным, но вот рулевое управление сразу же вызвало серьезное беспокойство. Возможно, кто-то из слушателей еще в советские времена ездил на старой доброй Ниве. На ней можно было вращать руль в около нулевой зоне, и ничего не происходило. Виной тому был непобедимый люфт руля. Если водитель раскачивал руль из стороны в сторону, увеличивая амплитуду, машина начинала метаться по дороге, пытаясь опрокинуться и не поддавалась контролю. Руль туда-сюда. Все, наверное, видели, так делают многие блогеры на Ютубе. С X90+, я бы поостерегся проводить подобные эксперименты. Он ведет себя очень похоже на Ниву, хотя причины другие. Люфта руля нет, но он абсолютно неинформативный. На такой машине нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Если на дороге появилось препятствие, его не нужно пытаться объехать. Единственный выход – тормозить в пол. Кстати, тормоза у автомобиля неплохие. Если вы любите долго ехать по прямой дороге и не любите многочисленные повороты на серпантинах, к этой машине стоит присмотреться. При этом нельзя не отметить, что машина была на зимней резине, пусть это и были простые шины Кумха. Утром месить снежную кашу мне пришлось на летней резине, которая была установлена на Cherry Ariza 8. В межсезонье в пресс-парках часто ошибаются с выбором шин. Или не успевают переобуть машины, или наоборот спешат с этим. помню, как в плюс 25 цокал шипами по асфальту на Genesis G80. Правда, нужно признать, что вовремя переобуть машину – это то еще искусство, поэтому не буду сильно журить тех, кто выдает мне машины. Доехал на Ариза до пресс-парка, благополучно сдал, и ладно.
Автопортрет.
С чем из нашей прошлой автомобильной жизни можно сравнить огромный X90+, особенно после того, как пересел на него с элегантного Ariza 8? Я знаю подходящий пример. В свое время у нас была очень популярна Honda Pilot второго поколения. По тем временам это была дорогая машина уже уходящих тогда рубленых форм. Внутри, как и снаружи, она выглядела устаревшей, тем не менее у нее было множество поклонников. Похожие ассоциации, пусть и со множеством оговорок, возникли у меня, когда я ехал на Jetour X90+. Вот на кого он похож. Еду дальше, обстановка на дороге спокойная, машин немного, поэтому я потихоньку продолжаю изучать автомобиль. От нечего делать начинаю искать площадку для отдыха левой ноги, естественно, вслепую, и натыкаюсь носком этой самой левой ноги на что-то мягкое. Было ощущение, что в этом месте висит наполовину оборванная обшивка. Проверить это в движении я не мог и решил залезть к педальному узлу с фонариком, когда приеду домой. На месте я понял, что причина проста. Это был огромный коврик, который забыли обрезать. Поэтому он очень сильно выехал вперед, и там я нащупал его носком левой ноги. В свое время из-за подобных автомобильных ковриков случился большой скандал. Во время движения они могут залезть под педали, и поездка в этом случае рискует закончиться плачевно. Подъехав к дому, я не мог понять, как переключить коробку в режим парковки. В принципе, все нормально. Кнопка этого режима находится рядом с рычагом переключения передач. Но она не подсвечивается, и обнаружить ее в темноте практически невозможно. Владелец, конечно, после недельной практики будет находить ее на ощупь. Тут же с фонариком я нашел подстаканник и отметил, что он только один. Рядом расположилась площадка для телефона. Она без коврика, скользкая. Но далеко улететь при разгоне или резком торможении телефон не может. Место такое, что лететь оттуда просто некуда. Предполагаю, что если затормозить очень-очень резко, то телефон может упасть под ноги водителю или переднему пассажиру. Но проверять это на практике я не стал. Крышка центрального бокса двустворчатая. Внутри расположена 12-вольтовая розетка и USB-порт. Я тщательно изучал салон автомобиля после первой же поездки, чтобы успокоиться. Дело в том, что при парковке я включил заднюю передачу. Автоматически заработала система кругового обзора, и на экране появились 4 отлично детализированных колеса с мутным прямоугольником между ними. Мой вечер был сделан. Увидев это, я смеялся в голос. Найдя кнопку паркинга и успокоившись, я закрыл автомобиль и пошел домой. Позднее, изучая другие отчеты о тесте Jetour X90+, я узнал, что у кого-то на экране при включении кругового обзора отображается полноценная машина. У других то нормальная картинка, то 4 колеса, как у меня. Фотографии вы можете посмотреть в моем телеграм-канале. Он называется «Автопортрет Александра Андреева». Найти его проще всего, введя эти 3 слова в любом поисковике и перейдя по ссылке в ТГ-канал. Там можно узнать, какие машины находятся на тесте, и еще до выхода подкаста обсудить особенности новинок рынка. Добавлю, что система кругового обзора есть только в 2 самых дорогих комплектациях Jetour X90+.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева. Автопортрет.
Следующее утро тоже таило в себе сюрпризы. Подойдя к автомобилю, я обнаружил, что салон у него не черный, а коричнево-бордовый. На мой вкус цвет довольно симпатичный, но некоторые водители его на дух не переносят. И тут, благо стало светло, самое время сказать пару слов об экстерьере. Ни ругать, ни хвалить его я не буду. Можно выделить огромную решетку радиатора, но такое решение сейчас используют дизайнеры в очень многих компаниях. Обращают на себя внимание раскосые узкие фары-полоски. Но и такое уже было. В целом же автомобиль очень похож на среднестатистический большой современный кроссовер. Я увидел в нем что-то от Honda Pilot. Не от той громады рубленых форм, которую я уже упоминал, а от машины третьего поколения, которая тоже некоторое время продавалась в России. Она была типично американской, сделанной именно для рынка этой страны. Простоватой и очень надежной. За это ее и любили. За что будут любить G-Tour X90+, сказать пока трудно, но продажи компании на российском рынке быстро растут. Вероятно, покупатели в первую очередь смотрят на цену. Что же до Honda, то есть и одно бросающееся в глаза отличие. Если в последнем побывавшем в моих руках пилоте я насчитал дюжину подстаканников, то в нашем сегодняшнем герое их гораздо меньше. Из чего можно сделать вывод, что G-Tour точно создавался не для американского рынка. Вернемся в салон. Управление климатом находится на отдельном экране с диагональю почти 10 дюймов. Блуждать по меню, чтобы включить подогрев сиденья, не нужно. Все кнопки, пусть и виртуальные, находятся под рукой. Есть необычная кнопка PM2.5. Это фильтр тонкой очистки собственной разработки компании. На этом логика заканчивается. Переключение режимов движения зашито в тот же экран управления климатом. Менять режим на ходу водителю крайне неудобно. Если появлялась такая необходимость, я просил изменить режим переднего пассажира. Материалы с претензией на качество, накладки из пластика под дерево и псевдоалюминиевые решетки динамиков. Обратила на себя внимание мягкая обивка центрального тоннеля. Обычно, коснувшись этого места ногой, чувствуешь жесткий пластик. А потом выясняется, что он еще и очень гулкий. В G-Tour X90+, все сделано гораздо более качественно.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева. Автопортрет.
G-Tour X90+, доступен в 5 или 7 местной версии. У меня был стандартный 5-местный автомобиль. При этом багажник просто огромен. Его объем под шторкой составляет 720 литров. Под полом хорошо обустроенное пространство, которое в совокупности создает подобие органайзера. В его ячейках можно свободно разместить пару обуви, набор автомобилиста и другие вещи подобных размеров. Пол багажника состоит из двух частей, тем самым облегчая доступ к разным секциям. А как же запасное колесо? Я еще не раз вспомню о том, что X90+ позиционируется как автомобиль для путешествий. Но полноценного запасного колеса у него нет, только докатка. Она расположена, по примеру старых добрых внедорожников, внизу под днищем автомобиля. Снимать докатку неудобно, особенно если на улице грязь. То есть, пробив шину в путешествии, сначала придется потратить время на то, чтобы снять докатку, а потом еще ехать со скоростью не больше 80 км в час. И возникает резонный вопрос. Можно ли поместить поврежденное колесо на место докатки? Или даже пойти дальше и заменить на штатном месте докатку полноценной запаской? В пресс-парке мне сказали, что этого никто даже не пытался сделать. Я тоже не пытался, но внимательно посмотрел, как все устроено под днищем. И пришел к выводу, что просто поменять меньшее колесо на большее не получится. А значит, грязное поврежденное колесо придется класть или в багажник, или в салон автомобиля. Это будет особенно неудобно в путешествии с большим количеством вещей на борту. При осмотре я также обратил внимание на расположенные рядом с запаской банки выпускной системы. Во множественном числе я говорю, потому что у X90+ двойная система выхлопа. Так вот, ее элементы уже начали ржаветь, несмотря на то, что до моей встречи с ней еще не видели московских реагентов. Возвращаясь к багажнику, скажу, что в нем есть две лампочки подсветки и 12-вольтовая розетка. Дверь багажника работает на электроприводе. Есть еще функция открытия багажника без помощи рук. Честно скажу, я забыл ее проверить, уж слишком часто эта опция стала встречаться в машинах. Но когда готовил подкаст, жалоб на ее работу не нашел.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева. Автопортрет.
К просторному второму ряду у меня нет никаких претензий, как автомобиль не рассматривай, хоть для города, хоть для поездок в отпуск. Здесь можно легко скоротать долгие часы путешествия. Этому поможет спинка, которая регулируется в широком диапазоне по углу наклона. Есть подогрев задних сидений, он трехступенчатый. На третьей жарит так, что мало не покажется и долго на сиденье не усидишь. Рядом с кнопками регулировки подогрева расположились два порта для зарядки гаджетов. Один стандартный, другой Type-C. При этом на первом ряду только один USB-порт, и он находится в центральном боксе, из которого приходится тянуть провод к телефону. Спинка второго ряда складывается вровень с багажником. В таком автомобиле и заночевать не грех. Когда я ехал из Кисловодска на Geely Atlas Pro, то пришлось спать на парковке сетевой закусочной «Помпончик», просто откинув назад спинку у водительского сиденья. Час-другой так поспать можно, но не более. К сожалению, чтобы устроиться на ночлег с комфортом в X90+, нужно или ехать с пустым багажником, или перегружать все вещи вперед. В случае семиместной версии все с одной стороны проще, сложил сиденье и лег. С другой, третий ряд в таких автомобилях предназначен исключительно для непродолжительных поездок. Нужно очень не любить человека, чтобы посадить его туда на целый день. Дети и подростки не исключение. И есть деталь, о которой не говорят в обзорах. Третий ряд устанавливается за дополнительную плату и только в максимальную комплектацию. И если база на момент подготовки этого подкаста стоит 3 400 000 рублей, то максималка с доплатой за третий ряд уже вплотную подбирается к 4 миллионам. И тут уже имеет смысл посмотреть в сторону полноприводных конкурентов, которые обеспечат не меньше места. В первую очередь я имею в виду Geely Manjaro, который не намного дороже у официалов, а если посмотреть серую машину из Китая для местного рынка, так может быть еще и дешевле X90+ в максимальной комплектации. Manjaro мне не очень понравился, но если выбирать между передним приводом и полным, то у меня все вопросы отпадают.
Автопортрет Александра Андреева.
Сенсорные тачпадики на руле – странное решение, их очень легко коснуться случайно. Есть обогрев у руля, причем, в отличие от многих других автомобилей, руль подогревается полностью. Кнопка подогрева находится на правой спице. Сам руль большой, пухлый, удобный. Водительское кресло широкое. Крупные мужчины, посидев за рулем Geely Manjaro, часто жалуются на неудобное кресло. В нем выраженная боковая поддержка, само же сиденье при этом довольно узкое. Здесь обратная картина. Кресло очень широкое, и в нем поместится любой человек. Но вот пусть даже высокие, но стройные мужчины будут в поворотах скользить спиной от одной боковой поддержки к другой. Возможно, это намек на то, что автомобиль предназначен в первую очередь для езды по прямой. Да и сама боковая поддержка не такая уж и выраженная. Если на этом автомобиле удастся заложить резкий поворот, она не удержит. Кресло водителя не только подогревается, но и вентилируется. В кресле переднего пассажира такой опции нет. Редкое решение. Кнопки регулировки зеркал расположены у левого колена водителя. Вроде мелочь, но мне она представляется важной. Чтобы подкорректировать положение зеркал, в пробке нужно менять позу. Значит, водителю придется отвлекаться от дороги. Сам блок тоже необычный, он состоит из двух кругов, расположенных один в другом. Нажатие на правую или левую сторону внутреннего круга активирует настройку, соответственно, правого или левого зеркала. Внешний круг разбит на 4 сектора и отвечает уже непосредственно за регулировку выбранного зеркала. Во время теста я думал, что где-то уже видел подобное. Вскоре взял Чинган CS35+, и обнаружил там такой же по концепции блок управления зеркалами, только попроще. Сами зеркала по современным меркам огромные, и это хорошо. Обзорность назад отличная.
Автопортрет. О машинах с любовью.
12-дюймовая приборная панель читается неплохо. Она электронная, но при этом сделана по канонам прошлого века. При длительном использовании у водителя будут уставать глаза. Хорошо, хоть фон темный. У конкурентов встречаются и молочно-белые варианты. Компоновка привычная. Слева спидометр, справа тахометр, а посередине одинокий автомобиль. В Ариза 8 мы уже узнали, зачем он нужен, но в G-Tour картинку решили не нагружать функциональностью. В X90 Plus нет Apple CarPlay или Android Auto. Производитель предлагает владельцу просто отзеркалить свой телефон на экран мультимедийной системы. Минусы подобных решений широко известны. Сам экран 12-дюймовый не тормозит, по крайней мере, в условиях московской осени. Что будет зимой, в морозы сказать трудно. Сейчас, когда я пишу этот подкаст, в Москве январь, стоят сильные морозы. На тесте у меня в новогодние праздники гибрид Cherry Tiggo 8 Pro Max E+. В нем сегодня замерзла приборная панель. Просто застыла на начальных данных, которые были при включении автомобиля. Панель горит, автомобиль полностью функционален, но приборка зависла. Поэтому машину нужно тестировать по меньшей мере два раза в год, летом и зимой. Возвращаясь к X90 Plus, отмечу, что в отличие от многих конкурентов, круиз-контроль у него простенький, не адаптивный. Как по мне, лучше бы не ставили никакого. Я могу обойтись вовсе без него. Многие водители считают круиз-контроль полезной функцией, но они уже привыкли к современным системам, и неадаптивный круиз их вряд ли устроит.
Автопортрет.
В комплектации, которая была у меня на тесте, машина едет по-настоящему бодро. Динамику обеспечивает 2-литровый двигатель мощностью 245 лошадиных сил. Крутящий момент тоже впечатляет, 375 ньютон-метров. Начальные комплектации идут с другим, более простым и слабым движком объемом 1,6 литра и мощностью 190 лошадиных сил. Расход в смешанном цикле в моих руках составил около 12 литров на сотню. Это больше, чем у других кроссоверов, которые были у меня на тесте в последнее время. Все машины я эксплуатирую в одинаковых условиях, поэтому можно легко сравнивать их показатели между собой. При этом расход в 12 литров у G-Tour X90 Plus не кажется чем-то из ряда вон выходящим, уж очень велик этот автомобиль. Двухлитровый движок конструктивно такой же, как на Cherry Tiggo 8 Pro, но там он дефорсирован до 197 лошадиных сил. Это, конечно, не 245, но на дороге восьмерка мне понравилась. Пожалуй, самый сбалансированный автомобиль из линейки Tiggo. Вероятно, в ближайшее время я расскажу о нем подробно. Добавлю, что двигатель 1.6, который ставят на младшие комплектации X90 Plus, тоже знаком нам по моделям Cherry. Производитель утверждает, что в его двигателе можно смело лить 92-й бензин. Но что касается меня, даже в тестовой машине я заливаю исключительно 95-й. И тут есть повод рассказать историю, о которой раньше приходилось молчать. Не хотелось тогда подставлять людей, которые организовали для меня уникальный тест. То есть все факты слушателям я давал и тогда, но не складывал их в ту логическую цепочку, с которой сейчас познакомлю вас. Помните Renault Arkana с инновационным двигателем 1.3, разработанным совместно с Daimler? Так вот, поначалу в Renault говорили, что его можно заправлять 92-м бензином. Но когда я проводил ресурсный тест этой машины 100 тысяч километров за год в офисе компании, мне строго сказали, можно использовать исключительно бензин не ниже 95-го. Тогда я просто говорил, что провожу тест на 95-м бензине, не раскрывая подробностей. Теперь, когда Renault в России больше нет, можно сказать все. Выводы делайте сами.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева.
Автопортрет. С стартует X90+, очень резво. С таким моментом было бы странно увидеть что-то другое. Но делать резкие движения не хочется, все потому, что руль ватный, ноль отсутствует. Поворачиваешь его, и ничего не происходит, машина несется вперед в том же направлении. И лишь спустя очень ощутимый промежуток времени, благодаря активной работе рулем, большой тяжелый автомобиль начинает менять направление движения. В меню можно выбрать одну из предложенных настроек руля. Его перевод в режим спорт улучшает ситуацию, но лишь немного. Большой тяжелый автомобиль нехотя слушается руля. С двигателем объемом 1.6 машина уже не такая бодрая. Получается действительно семейный автомобиль, каким его видят большинство водителей. Ведь снаряженная масса X90+, почти достигает отметки в 1800 килограммов, а полная существенно превышает 2 тонны. Характер у машины американский. Производитель утверждает, что G-Tour X90+, предназначен для путешествий. И если понимать под ними длительную езду по прямой, то да, для этого автомобиль подходит. Прямолинейное движение не требует постоянных подруливаний, перемещение в пространстве приятно и для опытного водителя возможно на протяжении многих сотен километров в день. Но как только попадаешь на таком автомобиле в горы, езда превращается в мучение. Вернее, приходится нудно ползти вверх или вниз. Безопасно, но ужасно скучно. А при повышении скорости очень быстро понимаешь, что делать этого не следует. Не уверен, что именно таким должен быть семейный автомобиль. Но хоть в гору тянет отменно, если речь идет о двухлитровом движке. Кстати, тут стоит сказать, что колесная база очень существенная, 2 метра 85 сантиметров. Это больше, чем у родственного Cherry Tiggo 8 Pro. А родство становится очевидным, как только поднимаешь капот. Под ним расположена большая пластиковая крышка, она наглухо закрывает все подкапотное пространство. В центре красуется логотип Cherry. И чтобы больше не вспоминать о подкапотном пространстве, в этом обзоре скажу о двух важных моментах. Во-первых, капот поддерживает газовые упоры, поэтому поднимать его легко и удобно. Во-вторых, горловина бачка стеклоомывающей жидкости расположена у правой фары. Достать до него легко. Даже у невысокого водителя риск испачкаться о машину при выполнении этой процедуры минимальный.
Первый автомобильный подкаст.
Давайте я теперь подробно расскажу про поведение X90+ на дороге. Про неинформативность руля в околонулевой зоне я уже упоминал, как и про то, что автомобиль при резких поворотах стремится переставить задние колеса, поэтому приходится снижать скорость. Но есть еще одна неприятная особенность X90+, в некоторые моменты не совсем адекватно реагирует на нажатие на педаль газа. Я нежно глажу ее правой ногой, а автомобиль делает резкий бросок вперед. Виноваты настройки семиступенчатой роботизированной коробки с двумя мокрыми сцеплениями. Нельзя исключать, что с ближайшим обновлением прошивки поведение автомобиля станет более мягким и предсказуемым. Но пока двухтонный X90+ уверенно стремится вперед от небольшого нажатия на газ. В других случаях, когда нужно резко ускориться, коробка на несколько мгновений задумывается и лишь потом начинает ускорение. Необходимо учитывать и то, что тест проходил осенью в теплую и сухую погоду. Зимой даже при не очень сильном нажатии на педаль газа автомобиль будет шлифовать мерзлый асфальт. Привод-то передний. И опыт показывает, что китайские инженеры не занимаются тонкой настройкой педали газа или не умеют делать это. Там, где европейская переднеприводная машина будет потихоньку выбираться из сугроба, китайские обычно бессильно шлифуют снег и лед. X90+, явно не исключение, поскольку пытался выровнять даже сухой, теплый асфальт. Диски огромные, 20-е, шины на такие стоят дорого. Профиль не слишком высок, штатный размер 255-45. Но что-то менять вряд ли стоит, так как при дисках меньшего размера и шинах с более высокой боковиной управляемость станет хуже, отклик на поворот руля будет еще более долгим. Причем все X90+, идут на 20-х дисках, а вот по поводу шин есть сомнения. У меня машина была на зимней, нештатной резине. Чтобы узнать, на каких штатных шинах владельцы получают машины, я позвонил в пресс-парк. Там мне сказали, что с завода автомобиль идет на шинах Мишлен. что можно сказать, великолепно. Единственное, обладая этой информацией, нужно стремиться к большему. У производителей бывают разные партии автомобилей на шинах разных моделей. Если планируете заказать G-Tour X90+, предварительно поинтересуйтесь, на каких он будет шинах. И если там будет не Мишлен, настаивайте на нем. Опыт показывает, что продавцы склонны идти навстречу таким просьбам. Скажу честно, колеса просто перекинут с машины другого покупателя, который не стал уточнять этот вопрос на вашу. Это жестко, но это правда жизни. Добавлю, что разные комплектации тоже могут носить разную обувку. И это тоже нужно учитывать. Ясность лучше внести как можно раньше, иначе есть большой риск получить вместо Мишлена кумха или еще чего похуже.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева. Автопортрет.
Плавность хода в Москве хорошая, но как только съезжаешь с ровного асфальта, автомобиль начинает передавать водителю и пассажирам все мелкие неровности. Острые стыки и особенно ступеньки при ремонте дороги X90+ воспринимает истерично. Во многом в этом виноваты большие диски. Красота требует все новых жертв. Свет у меня не вызывает никаких нареканий. Фары и задние фонари полностью светодиодные. Не сказать, чтобы ночью перед автомобилем светло, как днем, но безопасную езду X90+ гарантированно обеспечивает. При этом могу сказать, что лет 5 назад у Volkswagen свет был лучше, чем у G-Tour сейчас. Поэтому я не могу сказать, что свет у автомобиля безупречный. Шумоизоляция вполне нормальная. На небольших скоростях слышен шум дороги, но при увеличении скорости его не становится больше. При достижении 100 км в час с пассажирами можно разговаривать, не повышая голоса. Но тут может быть подвох. В двух наиболее дорогих версиях стоят акустические боковые зеркала. Не имея под рукой бюджетной версии, трудно оценить, какой вклад в шум вносят зеркала без этой опции. Но по опыту других машин могу сказать, что на высоких скоростях он может быть очень существенным. И не могу не отметить, что боковые зеркала просто огромные и обеспечивают отменную обзорность назад. С ними салонное зеркало заднего вида не так уж и нужно. Хотя оно тоже рабочее и вносит свой вклад в хорошую обзорность. Экологические нормы явно не давлели над китайскими инженерами, и им не приходилось бороться за десятые доли процента при сокращении расхода и, соответственно, выбросов. В X90+ стоит музыкальная система Sony. Звук неплохой. Оценивать его всегда сложно, особенно когда нет возможности поставить две машины рядом. Но, на мой взгляд, в Geely Manjaro или в Cherry Ariza 8 звук лучше, сочнее и чище. Если сравнивать X90+ с его родственниками Cherry Tiggo 7 Pro и 8 Pro, то будет боевая ничья. Оформлена музыкальная система симпатично, я уже упоминал о псевдоалюминиевых сетках динамиков. Если их ничем не царапать, то они будут радовать внешним видом долгие годы.
Итоги.
Пришло время подводить итоги и обрисовать шансы G-Tour X90+. Я бы такой автомобиль точно не купил, хоть он и быстро разгоняется и неплохо тормозит. Мне не нравится невнятная управляемость и попытки машины переставить задние колеса на неровной поверхности. Да и размер в моем случае не является преимуществом. Передвигаться по такому городу, как Москва, на большой машине неудобно. Чем больше я провожу тест-драйвы, тем больше становлюсь сторонником машин среднего размера. Ну и, конечно, передний привод. В случае этого автомобиля большой дорожный просвет ничего не дает, кроме возможности залезть на бордюр. В реальных условиях на неровную покрытую льдом дорогу лучше не соваться. По крайней мере, в случае, если она узкая, а по краям стоят припаркованные машины. Есть большая опасность скатиться на одну из них. Заставить передние колеса крутиться еле-еле с помощью педали газа практически невозможно. При наличии 3 с хвостиком миллионов рублей лучше заказать подержанный автомобиль из Южной Кореи. Он будет свежим, с небольшим пробегом и проедет еще очень много. За такие деньги можно найти и Hyundai Santa Fe, и даже Palisade. Разговор с сотрудником компании, которая привозит машины под заказ из Японии и других стран, есть у меня в телеграм-канале. Послушайте, там есть над чем подумать. Я никогда не был сторонником покупки подержанных автомобилей, но, видимо, пришло время. До встречи, водители.
Автопортрет Александра Андреева.